Хозяева и хозяйки природы о яме. Скажи, а существует ли иерархия у духов? Садясь и переводя дыхание, спросил юноша.
Конечно, существует. Духи делятся по масштабу. Есть дух Алтая, скажем, который заведует, руководит всей этой местностью. Великий, могущественный, прекрасный, как наш великий Алтай-батюшка. А уже в его подчинении находятся все духи гор, рек, озер, лесов, которые есть на Алтае. Им подчиняются духи мелких ручейков, полян, сопок и деревень. У каждого духа своя зона влияния.
«Это что, как в армии?» — спросил Саушьянт. «Есть командующий дивизией, полком, роты?»
«Да, это так», — ответил Кудайкам. «Все как у людей. Как не может генерал отдавать команды каждому прапорщику и рядовому, так и высший алтайский дух руководит более высокими духами.
Знаешь, я это очень отчетливо понял еще в детстве. Меня дед все время брал с собой на природу. И стоило только перевалить какой-то перевал, переехать реку, как тут же словно попадаешь в другой мир, все другое, и деревья, и вся растительность, и энергетика, как будто в другую страну переехал, и совершенно другой хозяин здесь всем правит. Например, мы несколько дней путешествовали с дедом по Алтаю, это было летом. Вначале поехали на плато Укок, поклониться алтайской принцессе, хранительнице Алтая. Там было так холодно, как поздней осенью. На почве были заморозки. Нам даже пришлось раздеться и спать в обнимку, укрываясь всем, что у нас есть, чтобы было теплее. Все спальники, нашу верхнюю одежду, все настелили сверху, как большое одеяло, а внизу под нами были только сушняк и шкура. Так мы грели друг друга, и нам было тепло. А когда наутро вышли из палатки, то все вокруг было покрыто инеем. Все цветы, трава, камни, лишайники, кустарники и небольшие деревца были покрыты искрящимися на солнце кристалликами инея. Он переливался и играл в первых лучах восходящего солнца, как в сказке просто. Я дыхнул, и из моего рта пошел пар. Уши и нос покраснели от холода. И такое легкое, бодрящее состояние наполнило меня. Я не ожидал такого. В середине августа было так холодно, как осенью, перед тем, когда должен выпасть снег. И было такое чувство, что в этой местности хозяйничает очень серьезный суровый дух. Строгий, но справедливый. Похожий на алтайскую принцессу. Статная, красивая, строгая и волевая женщина. Лишенная всякой сентиментальности и слабых чувствишек. Величественная, как и подобает быть, царственной особе. У нее две заплетенные косы, уложенные вокруг головы, в изысканную прическу, алый румянец на щеках и зоркий взгляд соколиных глаз. Она зорко наблюдает за тем, кто пожаловал к ней в гости, с какими помыслами и намерениями. И злых людей туда или не пускает, или наказывает за плохое поведение. Там ведь заблудиться и сгинуть, расплюнуть. В тех местах и сейчас нет никакой связи, а тем более в те времена. Зона покоя.
Шаман согласливо кивнул головой. В его глазах была огромная глубина и понимание.
«В общем, — продолжил свой рассказ Саош, — мы поклонились алтайской принцессе. Тогда она еще была у себя дома». Воздали ей почести, сделали все жертвоприношения и пустились в обратный путь. А через несколько дней мы были уже в верховьях Телецкого озера. Мы проехали до Улагана, миновали Красные ворота, добрались до перевала Катуярык и спустились в долину реки Чулшман. А затем по руслу доехали до удивительно прекрасного места, которое было просто противоположностью плато Укок. Там был теплый мягкий климат. С окончания озера, где вода была уже достаточно мелкой, и ее могло прогревать солнце, дул теплый влажный ветерок. Там были настоящие субтропики. Только что пальмы не росли. Легким бризом с озера тянуло теплом и еще каким-то восхитительным ароматом, которым благоухает река. Росли персики. Это был просто рай на земле. Там как будто управлял другой дух. Я бы даже сказал, что он был женщиной. Мягкой, ласковой, доброй, заботливой, веселой и очень приветливой. Гостеприимной. Казалось, что у нее веселый звонкий смех, голос мягкий и певучий, бархатистая кожа и красивое луноликое лицо. Она дарует всем путникам покой, отдых и восстановление сил.
Мы отогрелись после двух холоднющих ночей на плато, наелись вдоволь персиков. Я ведь был еще ребенком, и мне так понравилось там. Мне даже не хотелось оттуда уезжать. Местные жители нам дали еще с собой персиков. Тогда там еще было хорошо. Местные никого туда не пускали. Не хотели отдавать свои земли чужакам. Но потом в лихие 90-е туда приехали недоброхоты и перестреляли всех, кто оказывал сопротивление. И с тех пор это место стало как проходной двор. Любой может туда приехать. Лицо большого шамана стало суровым и строгим. Он хранил молчание. Его черты лица стали словно вырезанными из камня. В воздухе повисла неловкая тишина. Казалось, даже воздух вокруг стал тугим и упругим. Его можно было просто резать ножом. Было такое чувство, будто сейчас грянет гром. Саош помолчал некоторое время, а затем виновато произнес: «Извини, Кудайкам, что затронул такую больную тему. Я даже вовсе не это хотел рассказать». «Ничего, продолжай», — выдохнул шаман, и атмосфера вдруг тотчас переменилась. Снова развеялись тучи, и выглянуло солнце. Саош даже немного удивился, насколько его покровитель может управлять атмосферой вокруг себя, а затем продолжил: «Мы отдохнули и тронулись в дальнейший путь. Нам предстояло переплыть Телецкое озеро на моторной лодке. Дед договорился с кем-то из местных, и мы поплыли. Было очень страшно. По поверьям местных людей, на дне этого озера живет сам Эрликхан, и в этих местах надо вести себя очень осторожно. Когда мы плыли, дед не проронил ни единого звука. Я тоже молчал. Состояние было каким-то холодным и гнетущим. Вокруг были неприступные крутые обрывы гор, покрытые непроходимым буреломом, валежником и дикой буйной растительностью. А под нами холодная бездна, в которой утонула не одна сотня человек. Те, кого Эрлик забрал к себе. Ходят такие легенды, что когда водолазы опускались под воду в Телецком озере, они находили тела разбухшими от воды и нетронутыми. В озере на такой глубине не живет никто, ни рыбы, ни раки, вообще никого нет. Вода ледяная, и там почти стерильная атмосфера, и трупы не разлагаются. Так и смотрят перед собой, остекленевшими неподвижными глазами. Будто глядят в вечность. Поговаривают, будто водолазы, когда поднялись со дна, посидели, их волосы стали белыми, как снег». «Да, я тоже слышал эти истории», — нехотя произнес шаман. «А это правда?» «Все-то тебе нужно знать», — усмехнулся Кудайкам. «Ты же все знаешь. Думай лучше о себе, о том, что ты делаешь, а не о том, что где-то кто-то что-то делал. Лишняя информация вредна. Она захламляет твой ум».
«Ладно, если не хочешь, не говори».
«В общем, мы плыли так, как мне показалось, целую вечность. А я, поскольку был тогда еще ребенком, все время молча про себя читал молитву на своем детском языке: «Господи, Боженька, пощади нас, пожалуйста. Мы ведь не сделали ничего плохого. Мы просто проплывем и уйдем». И в один какой-то миг Эрлик словно услышал меня. Наша лодка дрогнула. Какая-то неведомая сила стала тянуть нас вниз, на дно. Водитель дал гари, и лодка запрыгала какими-то рывками, то плюхаясь в воду, то выскакивая из нее. Холодный пот пробежал у меня по спине. Я тут же мысленно замолчал и перестал читать свою дурацкую молитву. У меня было полное отсутствие мыслей, только одно большое, всеохватывающее желание — ступить ногами на твердую почву. До конца озера оставалось ехать всего 20 минут, но для меня это было целой вечностью. Казалось, сам Эрлик показал свое лицо, суровое, вытянутое, с холодным, леденящим душу, жгучим взглядом и раздвоенной бородой. Он ехал на каком-то просто огромном вале, глаза которого были налиты кровью. Кожа Эрлика была мертвецкого цвета, зелено-коричнево-охристой, а глаза горели испепеляющим огнем. Тело его было покрыто густой косматой черной шерстью. На руках и ногах он имел стальные блестящие длинные когти, а сзади — длиннющий черный хвост. В одной руке он держал длинный аркан, которым уловлял живущих на земле людей. В другой — плетку в виде гадюки, который погонял вала. Один раз он взмахнул этой плеткой, и она просвистела у нас прямо над головами. И у меня возникло чувство полной беспомощности и страха, будто что бы я ни делал, все бесполезно и тщетно. Состояние отчаяния и неотвратимости захватило меня. Я же ничего плохого не сделал, была одна единственная мысль в моей голове. Я крепко прижался к деду и всеми силами старался отвести свой взгляд, вырваться из поля зрения Эрлика. И, похоже, это у меня получилось. Когда мы ступили таки на землю, я был несказанно рад и мысленно поклялся, что больше никогда не буду тревожить богов без надобности и докучать им своей глупостью, ненужными молитвами. Я посмотрел на деда, он был бледный, как мел. Он подхватил меня на руки и сразу же понес к лошадям. Я стал вырываться, кричать: «Я уже большой, отпусти меня, поставь меня на землю, я сам пойду». Но он, похоже, не очень хорошо соображал, что делает. В тот же вечер мы уехали к себе домой, в Горно-Алтайск. Вот так я за несколько дней понял, что действительно в каждой местности живет именно свой дух, и их просто невозможно перепутать.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».